Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 1 октября, и свяминины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Вениамина, Алексея, Петра, Иоанна, Бориса, Михаила, Владимира, Константина, Сергия, Софии, Ирины. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика Ирея Вениамина Благонадеждина. Отец Вениамин родился 24 марта 1880 года в селе Опарино Константиновской волости Александровского уезда Владимирской губернии в семье псаломщика Ильи Благонадеждина. В 1904 году Вениамин Ильич окончил Московскую духовную семинарию и был отправлен учителем в Верхнемахоловскую школу Серпуховского уезда Московской губернии. После этого он служил учителем в Старо-Галутвинской школе в городе Коломне и в Благовещенской школе в Дмитровском уезде Московской губернии. В 1906 году он был рукоположен во священника ко храму в селе Чеково Небыловской волости Владимирского уезда, в котором он прослужил до своего ареста. Во времена гонений на церковь от безбожной власти отец Вениамин несколько раз привлекался к судебной ответственности под предлогом неуплаты налогов. В 1926 году он был привлечен в качестве свидетеля по делу епископа Афанасия Сахарова, который был обвинен в произнесении антисоветских контрреволюционных проповедей. Отвечая на вопросы следователя, отец Вениамин сказал: «26 ноября, в престольный праздник Святого Георгия, я был старостой Ершовым и священником Ключеревым от имени Церковно-приходского совета церкви села Лыково, приглашен для участия в богослужении всеночной 25 ноября, литургии 26 ноября 1925 года. Ключерев не говорил, что они просили епископа Афанасия приехать для архиерейского богослужения. Я в богослужении участвовал как за всеночной, так и за обедней, стоя на четвертом месте во время совершения епископом Афанасием службы. За вечерним богослужением 25 ноября старого стиля епископ Афанасий сказал проповедь, смысл которой в общих чертах сводится к следующему. Он церковь разделил на два течения. Одно, которое держится старых форм вероучения, другое, отделившееся с новыми формами, идущими вразрез со старыми, обрисовав обновленцев как фальшивую монету, ибо обновленцы также молятся, также крестятся, но на самом деле они церковной благодати лишены, как нарушители церковных канонов. Прямо в своей проповеди, что от обновленцев нужно избавиться и гнать из приходов, он не указывал, но в общем проводил в проповеди такую мысль, что миряне вразумили обновленцев священников и просили бы их раскаяться, ибо церковь принимает всех кающихся. Также в своей проповеди он не говорил о том, что от обновленцев нужно избавиться, как от приверженцев советской власти, и к этому не призывал молящихся. Вторую проповедь он сказал за литургией 26 ноября, после чтения Евангелия, на тему праздника, обрисовав великомученика Георгия как образец веры и христианской жизни, указав, что он подвергался за веру мучениям, колесованию, был брошен в известковую яму и тому подобное. Какова должна быть вера Христова при современных условиях, он не обрисовывал, но говорил вообще о вере Христовой. Содержание даже приблизительно не помню. О том, что в настоящее время при современных условиях существует за веру Христову гонение, а также наводящие мысль на это в его проповеди, как в первой, так и во второй, я не слыхал, но уверенно сказать, что он этого не говорил, не могу, так как я, возможно, мог прослушать. В 30-м году храм в селе Чеково был закрыт, однако отец Вениамин не оставлял надежды служить в нем, ему при поддержке верующих в том же году удалось добиться разрешения на возобновление богослужения. Храм не закрывался до ареста священника. Отец Вениамин был арестован 8 сентября 1937 года и заключен в тюрьму в городе Юрьеве-Польском. Вызванный в качестве свидетеля секретарь Чековского сельсовета показал: при утверждении новой советской конституции Благонадеждин среди верующих колхозников говорил: «Принятая конституция восстановила в правах служителя религиозного культа по настоянию Папы Римского, так как советская власть боится осложнений с другими буржуазными государствами и под их давлением идет на уступки». Весной 1937 года, в период Ярового Сева, среди колхозников распространял контрреволюционные пораженческие слухи, заявляя: «Лето 1937 года будет засушливое, дождей не будет, и колхозу, посев яровых культур, производить бесполезно, все погорит, и труд колхозников пропадет задаром, придется сидеть голодными». Благонадежден занимался тайным врачеванием. Весной 37 года колхозница, пришедшая с больным ребенком, Благонадежден рекомендовал набрать в лесу сосновых шишек и настоять, при этом настоем поить ребенка. В результате данного лечения ребенок дошел до полного истощения. Со стороны Благонадеждена наблюдается массовое лечение колхозников. Последний выдает себя за врача. Отец Вениамин был допрошен сразу после ареста. Следствию известно, что вами из женщин был организован церковный хор. Вы подтверждаете это? Действительно, из женщин в селе Чеково организован хор. Расскажите, в церковном хоре участвует молодежь? Принимает участие молодежь. Всего в хоре участвует 15-20 человек, исключительно из села Чеково. 24 сентября следователь снова допросил священника, и тот ответил, что принятие новой конституции с представлением избирательных прав служителям религиозного культа он понял как уступку советской власти, а также не отрицал того, что говорил населению о грядущей засушливой погоде и гибели урожая в 1937 году. Вследствие известно, что вы занимались тайным врачеванием. Подтверждаете это? При обращении населения по поводу болезни я действительно давал советы и оказывал помощь. Посещение не носило массового характера. На этом допросы были закончены. 27 сентября тройка НКВД приговорила отца Вениамина к расстрелу. Священник Вениамин Благонадежден был расстрелян 1 октября 1937 года и погребен в безвестной могиле. Сегодня также в нашем государстве отмечается День пожилого человека. Ну или празднуется. Хотя, конечно, непонятно, как пожилые люди к этому празднику относятся. И вообще, что значит такой праздник пожилого человека? Ну, потому что старость, она приносит в жизнь очень много того, чего человек как бы в своей жизни не хочет видеть. Немощи, порой слабоумие, беспомощность, к сожалению, нередко одиночество, болезни, ну и неизбежно приближающийся переход в вечность. И как переживать все эти состояния, как не впасть в уныние, ну, для этого необходима вера, потому что человек, находящийся в вере, он понимает, что Господь, он ведет по жизни и ведет к определенной цели. И чем ближе к этой цели приближаешься, тем больше душа раскрывается. И вообще это такой закономерный процесс. Чем более внешний человек тлеет, тем более внутренний обновляется. Но так оно должно быть. И вглядываясь в святых старцев, ну или точнее, скажем, в несвятых святых, то есть в людей, которые людьми не прославлены, но Богом уже облагодатствованы, мы видим, что и весьма преклонный возраст не лишает человека ясности ума, твердости воли, силы духа, внутренней собранности. Что чем человек зрелее, тем прекраснее его душа. Но для этого душа должна быть устремлена к Богу и в нем едином теперь находить утешение. Ну, потому что естественным образом как бы все отходит на второй план. И дети выросли, и у них свои семьи, и страсти угасают, ну, должны угасать, потому что, к сожалению, бывает и очень удручающая картина, когда и в 70, и в 75 лет человек мучается всевозможными плотскими страстями, никак не может переключиться. Время старости – это время принесения плодов. Плодов, в том числе и Духа Святаго. Время исполнения души благодатью Божией. Но человек жизнь прожил, опыт. Опыт и жизни мирской, и опыт духовный, и радость, и мир, и вера, и благость, и кротость, и воздержание, и любовь. Плоды, которые должны быть в этом периоде жизни. В этот день, как и во все прочие дни жизни, необходимо обратить внимание вот на что. Закон Божий, он безукоризнен и непреложен, потому что истинен. И вот один из Божьих законов, он говорит, во всем, как бы вы хотели, чтобы поступали с вами, поступайте и вы. Каждый из нас рано или поздно достигнет зрелости, затем старости. Ну, наверное, за каким-то исключением, потому что, к сожалению, и в молодости, и в юности люди переходят. И часто бывает так, по наивности. А я, говорит, не хочу, чтобы стареть, я бы хотел вот так вот перейти. Но спроси у любого 60-70-летнего пожилого человека, хотелось бы ему еще пожить. И любой человек скажет, конечно, хотелось. Потому что и в старости любовь к жизни, она никуда не девается. Ну, если, конечно, человек не сломлен тяжелыми болезнями и жизненными испытаниями. Но в основном человек жить хочет. Каждый из нас войдет в этот период, и тогда вокруг нас будут складываться обстоятельства таким образом, как в нашей жизни они от нас складывались в отношении к старикам. Насколько часто мы про них вспоминали, насколько часто мы чтили не только близких, но и вообще пожилых людей в транспорте, в поликлинике, в магазине. Вот до самого миллиметра, как мы поступаем в отношении к пожилым, это все нам вернется в свое время. И наше хамство, и наша грубость, и наше возмущение, что лучше бы дома сидели, ходят тут, и прочие какие-то вещи в меньшей или в большей степени, такие отвратительные, они Богом будут нам напомнены в наших жизненных обстоятельствах, чтобы привести человека к покаянию, к сокрушению сердца. Так вот, пока не поздно, дорогие мои, учитесь жить с почтением к пожилым людям. Учитесь замечать их немощи, учитесь беречь их, заботиться. Не только в день 1 октября, но и круглогодично. Учитесь исполнять заповедь Божию, окончание которой звучит так. «Да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. И помогай нам всем Господь».